50. Щелчок большого ключа в старом дверном замке вывел Люка из прострации. Он вскочил слишком быстро и упал на шкаф. Деревянная кружка стукнулась об пол. Кувшин покачнулся, расплескав останки содержимого по поверхности шкафа. Отпирающий дверь заторопился. Прежде чем Люк успел выпрямиться, он заметил маленькую пожилую женщину в длинном платье, быстро устремившуюся к нему из двери. Из-под длинного черного платья, скрывающего ее тело до самого морщинистого подбородка, раздавался громкий стук маленьких ног. Этот стук болью отозвался у него в голове. Легким прикосновением маленьких ручек она вернула его в постель. Он сел, жмурясь от вибрирующих волн боли, накатывающих из середины головы и разбивающихся о тыльную сторону его глаз. Ему показалось, что его вот-вот стошнит. Перед глазами все расплывалось на серебристые точки, шея онемела. Его вырвало. Сильный спазм в животе вызвал струю грязной жидкости изо рта. Пожилая женщина что-то пробормотала по-шведски. Самыми отдаленными уголками своих отравленных желчью чувств он определил присутствие в комнате еще одной фигуры. Когда она заговорила на языке, больше напоминавшем Люку норвежский, чем шведский, он узнал голос юноши, на котором раньше была маска барана. Тошнота отступила, и стены комнаты замерли на месте. Люк снова посмотрел на старуху. Ее лицо ничего не выражало, только маленькие черные глазки поблескивали из глазниц. Таких старых, что кожа в них напоминала скорлупу грецкого ореха. Что-то было в этих глазах, странное и сильное, отчего он не мог смотреть в них долго. Ее губы были втянуты в рот. Нижняя челюсть испещрена глубокими морщинами и покрыта волосками. Яркие белые волосы на крошечной головке были очень густые, но короткие. И, похоже, она подстригла сама себя с помощью ножа и вилки. От ее вида ему вдруг захотелось расхохотаться, но ее странность вызвала в нем какое-то давящее чувство тревоги. Ее кожа была серой и местами желтоватой, как у заядлого курильщика. Ростом она была не больше 4 футов и издали напоминала ребенка в своем закрытом, похожем на домотканое платье. Еще одна деталь усиливала его дискомфорт. Поверх черного платья на ней был надет длинный до пола фартук, некогда белый, а теперь покрытый какими-то бурыми разводами.
«Я не подойду к тебе, если будешь блевать», — ухмыляясь, сказал юноша из-за спины девушки.
Детское кружевное платье исчезло с его тощего тела. Вместо него на нем была футболка, украшенная логотипом группы «Горгород» и фотографией музыкантов, чьи лица были обезображены черным, белым и красным гримом. Потрескавшаяся белая краска на лице юноши заканчивалась под подбородком. Горло было чистым, но все равно очень бледным и худым, а выпирающий кадык делал его каким-то особенно угловатым. В женственных руках он держал поднос.
«И кто из нас не умеет готовить? Мы только жжем воду, а вот она умеет. Так что, если хочешь, тушенка будет хоть каждый день».
Люк не был уверен, улыбаться ему или сказать спасибо. Он не знал ни почему он здесь, ни кто эти люди. И ничего не ответил. На деревянной тарелке лежали темные овощи, политые густым коричневым соусом.
«У нас есть выпивка. Мы делаем ее сами, так что она не очень крепкая. Называется она самогон. Самогон. Но тебя, наверное, тут же вырвет, если сейчас выпьешь. Поэтому тебе вода».
Поднос опустился на кровать. Люк взглянул на татуированные руки юноши. Вокруг опоясывающих их рун вились черные стебли. На внутренней стороне одного предплечья был изображен молот Тора. Тонкую руку изуродовало плохо нарисованное перевернутое распятие. Из-под патронташа торчал длинный нож. Рукоятка была сделана из темной кости. Лезвие блестело на фоне тусклой кожи брюк. От вида ножа во рту Люка пересохло.
«Пожалуйста», — сказал он, — «меня зовут Люк. Я ранен. Пожалуйста, мне нужно, чтобы вы вызвали помощь».
Юноша сделал шаг назад.
«Люк? Люк? Да. А я Фенрис».
Он гордо улыбнулся.
«Знаешь, что это значит?»
Люк тупо уставился на него.
«Это значит волк».
Юноша говорил с акцентом.
«Потому что мне, знаешь ли, очень нравятся волки. Как многие уже поняли. А другого парня зовут Локи. Знаешь, что это значит?»
Не дождавшись ответа от остолбеневшего Люка, он сказал.
«Дьявол, потому что, позволь мне сказать, мой друг, он именно им и является. А девушка с большими сиськами, только не говори ей, что я так сказал, это Суртер. Красивое имя для демона, да? Это значит огонь. Ее имя тоже вполне ей подходит. Понимаешь меня?»
«Да». Люк не хотел слышать больше ни единого слова от этой загадочной и крайне идиотской фигуры. Старуха продолжала таращиться на него. Это его нервировало, хотя он по-прежнему старался не смотреть в ее почти неразличимые на сморщенном личике глаза. Она не улыбалась. Ему показалось, что она никогда не улыбается.
«Так откуда ты, Люк?»
«Лондон. Англия», — сказал он на автомате.
«А, Лондон»,
— повторил Фенрис, делая ударение на втором слоге и произнося не «Дон», а «Дун». Так часто делают те, у которых английский является вторым языком.
«Думаю, однажды мы там сыграем. Может, в Камден Андерворлд. Я никогда не был в Лондоне, а вот Локи был».
Лицо Люка будто одеревенело от удивления по поводу неуместной болтовни юноши. Он даже не знал, что сказать. Какая-то часть его была против мольб о помощи. Инстинктивно он чувствовал, что они не приведут ни к чему хорошему.
«О, и как ты попал сюда, из Лондона, Люк?»
Люк посмотрел на пол и закрыл глаза, скорее от боли воспоминаний, чем от дискомфорта, вызванного слабым светом.
«У меня отпуск».
Юноша молчал, задумавшись над тем, что только что сказал Люк. И вдруг засмеялся. Он смеялся и никак не мог остановиться. Наконец он вытер глаза, размазав черный макияж.
«Какой-то гребаный отпуск, да?»
Потом он снова засмеялся. Если бы два его друга не были зверски убиты, а третий не пропал бы без вести, он тоже повеселился бы. Вместо этого хихиканье юноши вызвало в нем злобу, но вспышка ярости была воспринята с удовлетворением, в отличие от не покидавшего его чувства тревоги. Раздражение стало освежающей передышкой после изнурительной нервотрепки, буквально лишившей его всяких сил. «Мои друзья погибли там, в лесу. Мы заблудились. На нас напали».
«Хочу тебе сказать, друг мой, вы пошли не той дорогой».
«Что ты имеешь в виду?» Впервые за все время их знакомства юноша перестал ухмыляться, строить глупые рожи и дурачиться. Его лицо вдруг стало серьезным. Он посмотрел через плечо на открытую дверь, а потом снова на Люка.
«Что ты видел?»
«То есть?» Фенрис ухмыльнулся, пожав плечами.
«Твои друзья, как они погибли?»
«Их убило нечто там, в лесу». Люк, смутившись, не мог подобрать слова. Но существовали ли такие слова, которыми можно было бы описать то, что случилось с бедным Хатчем, а с Филом, а с домом? Люк опустил голову, потом снова посмотрел на Фенриса. Почему он ухмыляется?
«Как их звали?»
– спросил Фенрис. Но скорее для смены темы, как догадался Люк, чем ради какого-то искреннего интереса к его друзьям.
«Зачем тебе?» «Просто так».
Лицо юноши снова приняло выражение, которое он, видимо, считал свирепым. Потом, словно устав от притворства, он снова ухмыльнулся.
«А чем ты занимаешься в Лондоне, Люк?»
Подозрение Люка усилилось. Его нашли без документов, паспорт и бумажник остались в одном из брошенных рюкзаков. Он задумался, как ему стоит отвечать на вопросы подосланного юноши. «Я продаю компакт-диски». он решил говорить как можно меньше.
«Тебе нравится музыка?»
Юноша, похоже, оживился от такого ответа. Люк продолжал молчать. Он посмотрел на футболку мужчины.
«Эргород, знаешь?» — спросил Фенрис.
«Я слышал о таких».
«А? Я слышал о них. Знаешь истинный black metal?»
Люк пожал плечами.
«Какие группы?»
Люк стал с недовольством вспоминать названия групп, чьи диски продавались в крошечном black metal разделе его магазина.
«Какое это имеет значение?» «Имеет. Какие группы?»
Люк вздохнул.
«Ну, Диму Бургер».
Юноша сплюнул.
«Позеры».
«Кэдл оф Филс». Фенрис пожал плечами, равнодушно зевнул.
«Веном».
Он улыбнулся.
«Истинные мастера, наконец-то мы кое-чего добились, Люк из Лондона».
Потом он понизил голос до низкого насмешливого тона и нахмурился.
«Но тебе явно требуется образование, мой друг. Тебе нужно послушать Эмперор, Дарк Трон, Бурзум, Сатирикон, Беттери. И ты услышишь их все, пока гостишь в этом лесу вечной скорби. И может быть, если будешь хорошим мальчиком, мы поставим тебе еще и Blood Frenzy».
Юноша изобразил разочарование из-за невежества Люка и его затянувшегося недоумения.
«Blood Frenzy? Моя группа! Ты работаешь в музыкальном магазине и никогда не слышал о Blood Frenzy? Люк, очень глупо с твоей стороны!»
«Фенрис». При упоминании своего имени юноша перестал ухмыляться.
«Это мое имя.
Мне нужно в туалет». Фенрис что-то рявкнул старухе, которая только и делала, что таращилась на Люка с момента своего появления в комнате. Она медленно пересекла комнату и исчезла за дверью. Ее маленькие ножки прогромыхали по неровным доскам пола. Люк отвел глаза от открытой двери, стараясь скрыть проявленный к ней обостренный интерес. «И еще мне нужна одежда, Фенрис из Швеции».
«Я из Норвегии. Я норвежец. Викинг!»
«Хорошо, Фенрис из Норвегии. Я хочу уйти отсюда. Спасибо, что вытащили меня из леса, иначе бы я погиб. Но моих друзей убили, и я должен сообщить об этом. А теперь еще вы и ваши друзья заставляете меня нервничать». Фенрис улыбнулся.
«Тогда ты очень мудрый человек, Люк, из Лондона. Потому что нужно бояться волков, дьяволов и огонь, когда они на дикой охоте».
«Я не понимаю». Фенрис оскалил в усмешке желтые зубы. Пожилая женщина вернулась в комнату, с трудом волоча большое деревянное ведро. Очень старое, как музейный экспонат, скрепленное по бокам железными обручами. Фенрис наблюдал за ее мучениями, но даже не попытался помочь ей. Внезапно снизу раздался низкий голос второго юноши. Люк сразу понял, что он говорит по-норвежски. Фенрис закатил глаза.
«Я должен идти, Люк. Мы еще поговорим».
Он кивнул на ночной горшок, который старуха поставила у ног Люка.
«Пожалуйста, сына здоровья!»
Он повернулся и пошел к двери. Старуха громко засеменила за ним. Люк услышал, как ключ повернулся в замке.
«Почему? Почему закрываете дверь?»
— крикнул он. Естественно, ему никто не ответил.